С новостями часа вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. День Победы. Военная техника на площадях российских городов. Сербия накануне парламентских выборов. Жизнь датской глубинки. Репортаж нашего корреспондента. Кроме этого, некоторые другие темы. Обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» — тема российская, праздничная, вполне очевидная. В Москве и нескольких крупных российских городах прошли военные парады, посвященные Дню Победы. В Москве на Красную площадь вышла тяжелая военная техника впервые за 18 лет. В этом году официальные празднования были самыми масштабными за весь постсоветский период. О параде в Москве с разных точек зрения расскажет мой коллега Олег Кусов.
Военный парад начался сразу после того, как куранты на Спасской башне Кремля пробили 10 часов. Новый верховный главнокомандующий России Дмитрий Медведев в своей речи уделил особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны.
Приветствую всех ветеранов Великой Отечественной. Вы не позволили поставить страну на колени и дали своим потомкам уроки истинного патриотизма. Это благодаря вам 9 мая навсегда останется днем освобождения нашего народа.
На праздничных трибунах, помимо российских политиков и общественных деятелей, были ветераны войны.
Радует, усиливает настроение, что мы сильны, что мы готовы, как бы сказать, защитить себя всеми силами и средствами, дать спокойную жизнь нашему народу.
Парад состоял из трех частей – пешей, механизированной и воздушной. Он продолжался чуть менее часа. В параде приняли участие 111 единиц гусеничной и колесной боевой техники, а также более 8 тысяч военнослужащих. 32 боевых самолета и вертолета. Офицеры и солдаты в форме времен Великой Отечественной войны пронесли 10 штандартов фронтов и боевые знамена частей и соединений. Накануне парада российские политики и военные много говорили об уникальных образцах современной военной техники, которая пройдет по Красной площади. За образцами наблюдал военный эксперт Алексей Ващенко.
Парад в честь Дня Победы – это, с одной стороны, дань уважения этому светлому празднику, и, с другой стороны, каждая страна пользуется этим праздником, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Но, к сожалению, сегодня мы видели парад раритетной техники. Когда мы видим бомбардировщик Ту-95, который был принят в конце 50-х годов, в начале 60-х еще Хрущевым, и вот сейчас его нам демонстрируют, и дикторы рассказывают, какая это прекрасная боевая машина, или когда там идет техника, которая была разработана в конце 70-х или принята на вооружение в начале 80-х годов, как, например, Тополь, установка «Смерч», то это вызывает, в общем-то, недоумение. Кстати, я еще обратил внимание на то, что было заявлено, что на параде будут принимать участие самолеты Су-34. Это современные. Их всего сейчас в армии 2-3 штуки стоит на вооружении. И то в Липецком авиацентре. И то не смогли показать. Такие ракетные установки, как «Тополь», они были приняты в начале 80-х годов. Единственная установка «Искандер», но это глубокая проработка старой ракеты АК. То есть она взята была за основу. То есть принципиально не была не показана ни одна единица современной техники.
Вооруженные силы России уже многие годы выполняют пропагандистские функции, а не оборонительные. Прошедший сегодня военный парад на Красной площади лишний раз подтвердил эту тенденцию. Так считает российский военный аналитик Александр Гольц.
Та военная техника, которую в России называют современной, ну, например, самолет Су-34, или ракеты «Искандер», или ракета «Тополь-М». Это все создано в середине или в конце 80-х годов. По понятным обстоятельствам, эта военная техника в 90-е годы практически не производилась. И вот руководство страны, вооруженных сил, увидело возможности производить эту военную технику, разработанную 15-20 лет назад, сегодня. И ее именно поэтому называют современной. Такой техники в российской армии не было. Но с точки зрения, является ли она современной, она, безусловно, не современная. Второй вопрос заключается в том, что немало вопросов относительно того, что сможет ли Россия производить даже эту военную технику. За пару недель до парада Сергей Борисович Иванов, первый вице-премьер, выступил с довольно сенсационными заявлениями. Он сказал, что промышленность российская всячески уклоняется от того, чтобы производить военную технику. И заключено только 65% контрактов. Это вызвано тем, что промышленность просто не готова для производства военной техники и вооружений в тех масштабах, которые требуют от нее руководство страны. Ведь проблема в том, что в 90-е годы исчезла система субподрядчиков. Тех, кто обеспечивал заводы, где осуществлялась конечная сборка самолетов, ракет, танков комплектующими. Когда заказ был маленький, 1-2 самолета, 10 танков, все комплектующие можно производить на заводе конечной сборки. Как только заказ вырос, выяснилось, что комплектующие взять неоткуда. И происходит парадоксальная вещь. Денег на вооружение тратится все больше, а взамен страна получает все меньше единиц военной техники.
Военный парад после многолетнего перерыва вернулся на Красную площадь. А вот в чем вы лично видите смысл этого возвращения?
По-моему, смысл совершенно понятен. Уже некоторое время главная функция российских вооруженных сил – это не защита Родины, а работа в качестве главного инструмента государственной пропаганды. И что лучше парада может подтвердить тезис о том, что Россия встала с колен и вернула себе уважение всего мира и вернула в число самых крупных военных держав. Вот, собственно, единственный смысл этого мероприятия. К подлинной модернизации вооруженных сил российская армия даже не приступала. С точки зрения структуры и организации, она остается очень старомодными вооруженными силами индустриальной эпохи, если хотите.
Говорил российский военный аналитик Александр Гольц. Когда парад завершился и верховный главнокомандующий, премьер-министр страны уже покинули Красную площадь, на нее с трибуны спустились ветераны Великой Отечественной войны, которые в спонтанно образованной колонне направились в сторону Васильевского спуска. Вот тут и раздались громкие аплодисменты тех, кто еще оставался на гостевых трибунах, и таким образом дал понять, что главными героями в этот день должны оставаться ветераны, а не военная техника советских времен. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел военный парад, посвященный 63-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В Душанбе 20 человек пострадали, когда после парада в честь Дня Победы в толпу зрителей врезался автомобиль ГАИ. 5 раненых доставлены в больницу. В Вильнюсе неизвестные залили краской памятник советским воинам. Министерство обороны Абхазии продемонстрировало журналистам обломки сбитого в четверг беспилотного самолета. ООН подвергла критике военной власти Мьянмы за отказ впустить в страну зарубежных спасателей, которые могут помочь пострадавшим от разрушительного урагана. Американские военные опровергли сообщение о задержании лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Аюба Аль-Масри. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Наши новости также можно прочесть и послушать вместе с другими материалами на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Возвращаясь к сегодняшнему празднику, в России и некоторых других бывших советских республиках, Дню Победы, мы, конечно же, будем говорить о парадах не только в Москве, и в других российских городах, оценивать память о войне с различных точек зрения, в том числе и с социологической, и в следующей части нашей программы будем говорить с антропологом и социологом из Петербурга об этом. И, конечно же, много интересного интересного на эту тему в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А мы вернемся к международным темам. Тревожные сообщения, на самом деле драматические даже, поступают из Ливана, из Бейрута прежде всего. В Ливане третий день продолжается столкновение между членами проиранской экстремистской группировки «Хизбаллах» и сторонниками правительства страны и местными суннитами. «Хизбаллах» — это шиитская группировка. Погибли по меньшей мере 10 человек, 20 ранены. И вот в последние часы появились сообщения, что «Хизбаллах» контролирует уже весь западный Бейрут. И вот сейчас идут столкновения, и боевики «Хизбаллах» пытаются взять телекоммуникационный центр в Бейруте. Вот с ливанской темы мы сейчас начнем обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, бои в Бейруте начались, в общем, сегодня самые ожесточенные, но ливанская ситуация длится уже, на самом деле, не несколько дней, а много лет. Но вот это обострение несколько дней. Что пишут газеты?
Напомню, что нынешнее обострение связано с решением ливанского правительства запретить телефонную сеть, в частности мобильную сеть, которая принадлежит движению «Хизбалла», считающемуся террористическим. Вот передо мной статья автора Давида Фраттини из миланской газеты «Корьера делла Серра». Свое видение ситуации в Ливане он даже выносит в заголовок: «Ливан находится на грани хаоса». Процитирую. «Аэропорт в осаде. Шиитские боевики блокировали дороги баррикадами. Хасан Насралла, лидер проиранского движения «Хизбалла», выступил по телевидению из какого-то бункера, расположенного на юге столицы, чтобы пригрозить премьер-министру Фуаду Синьоре. Наша телефонная сеть является частью оружия сопротивления. Решение считать ее нелегальной отвечает интересам Америки и Израиля. Это объявление войны. Я сказал, что мы отрежем руку любому, кто будет препятствовать нашей борьбе. Настал день выполнить это обещание». Это все была цитата из Хасана Насраллы. После этих заявлений, я продолжаю цитировать статью, после этих заявлений столкновения на улицах активизировались, были убиты 7 человек, 8 получили ранения. Шииты воюют против суннитов, сторонников правительства, и против друзов, их союзников. Автоматы и гранатометы повсюду, как в ходе 15-летней гражданской войны. Так живописует ситуацию в ливанской столице журналист газеты «Корьера делла Серра».
Ну, надо сказать, что официальной международной реакции еще не было. Я могу даже, честно говоря, предсказать, что ООН, Совет Безопасности, соберется, наверное, на срочное заседание, будет обсуждать тему. Это, к сожалению, станет одной из доминирующих на следующей неделе. А мы вернемся к российским событиям. И, конечно же, День Победы накануне этого праздника. А накануне в Европе праздновали День Победы, день окончания Второй мировой войны. Что пишут газеты?
Что вам больше по душе, День Победы или российско-грузинское осложнение?
Ну, давайте начнем с праздника.
Праздника. Сегодняшний светим. Вот французская газета «Le Figaro». Статья Фабриса Ноделонглуа под названием «Возвращение ядерных ракет на Красную площадь». Россия, пишет автор, показывает мышцы. Впервые после распада Советского Союза и окончания Холодной войны ее ядерные ракеты вернулись на Красную площадь для участия в Большом параде Победы. Гвоздем мотоавиапарада, в который принимал новый глава государства Дмитрий Медведев бок о бок со своим премьер-министром Владимиром Путиным, стал ракетный комплекс «Тополь». Он может достичь любой точки Соединенных Штатов. Межконтинентальная ракета на грузовике не так уязвима, как неподвижная ракета в бункере. Такая демонстрация тяжелых вооружений приходится на момент, когда напряженность между Россией и Грузией достигла своего апогея, а руководители обеих стран заявили, что близки к войне. Абхазские власти со своей стороны напомнили, что в четверг они сбили еще один грузинский беспилотный самолет. Хотя в Тбилиси эту информацию тут же опровергли. Вот так рассуждает в связи с парадом на Красной площади парижская газета «Le Figaro».
И в завершении обзора, да, у нас осталось где-то около полуминуты, минуты, вы говорили о Грузии подробнее. Да?
Вот комментарий Алекса Рондоса из газеты International Herald Tribune. Она издается в Париже. Статья носит название «На чьей мы стороне?». Это очень существенно, как автор называет свою статью. Он пишет: «Грузия, которая грозит частичной оккупацией со стороны России, превратилась в моральный громоотвод для Запада. Все демоны истории 20 века вновь всплыли на этом неспокойном форпосте западных интересов. Если страны Запада вскоре не вмешаются, есть опасность, что на восточных границах Европы произойдет маленькая война. Она будет кровавой. Она ухудшит отношения с Россией и повредит стратегическим интересам Запада». Происходящее сегодня в Грузии, далее пишет автор, изрядно попахивает судетским кризисом 1938 года. Тогда интересы, в кавычках, тоже оказались важнее действий. Мы рационализировали наши нравственные ошибки. Мы должны срочно отказаться от нашего безразличия и казуистики, чтобы минимизировать опасность будущего позора, пишет Алекс Рондос из газеты International Herald Tribune.
Ну, оставив в стороне моральную концепцию, автор, заметим, что географические представления у него странные. Считать, что Грузия находится на восточных границах Европы, это довольно странно. Спасибо, Ефим. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Мы встретимся с Ефимом в нашей студии. Через 2 часа будем обсуждать американские публикации. Еще одна международная тема. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы» и поговорим о Сербии. В этой стране в воскресенье пройдут парламентские выборы. После провозглашения независимости Косовского края и признания этой независимости большинством стран Евросоюза, в сербском обществе усилились националистические настроения. Так предостерегают эксперты. Крайне правые партии имеют шансы на победу, рассказывает наш корреспондент в Белграде Айе Куге.
В воскресенье определится будущее Сербии. Эти слова повторяют все сербские политики. Однако и аналитики согласны, что в случае, если на смену последние 8 лет правящему демократическому блоку придут националисты, страна действительно существенно изменится. Избиратели говорят, что им давно надоело, что каждые выборы в Сербии провозглашаются историческими. Но опросы общественного мнения показывают, что граждане отдают себе отчет о том, что момент решающий, и более 70% из них готовы выйти на голосование. Основными предвыборной кампанией были 3 темы. На первом месте – интеграция страны в Европейский Союз, вызвавшая серьезный раскол между партиями. Вопрос потери Сербии Косово отодвинулся на 2-й план, несмотря на то, что националистически ориентированные политики очень старались раздуть эту проблему. На 3-м месте – идеологический вопрос о том, нужно ли в Сербии сохранить определенного рода неосоциализм, или с полной силой двинуться к рыночным отношениям. Граждане с небывалой ясностью разделились между 2 ведущими блоками. Между проевропейски ориентированной демократической партией президента Бориса Тадича и националистической радикальной партией. Предвыборные опросы общественного мнения, проведенные авторитетной белградской организацией «Центр за свободные выборы и демократию» ЦЕСИД, показали, что сербские избиратели разделились пополам. Социологи ЦЕСИДа Зоран
Лучич.
У нас происходит резкий раздел среди избирателей, вызванный непримиримым противостоянием политических партий. Избиратели сконцентрированы вокруг 2 противоположных полюсов. Одни вокруг демократической партии, другие вокруг радикальной партии Сербии. Эти 2 партии разделят 70% голосов, и это невероятно много. Мы оцениваем, что радикальная партия может набрать примерно 34%, а демократическая партия 33% поддержки граждан. Теперь лишь остается вопрос, кому после выборов будут примыкать остальные партии. Белградские политические аналитики стараются не прогнозировать исход выборов. Ведь ситуация такова, что от результатов голосования не все зависит. Ясно, что ни одна из 2 ведущих партий не будет в состоянии самостоятельно сформировать правительство. Специалисты считают, что на данный момент у радикалов больше шансов после выборов создать стабильную коалицию большинства. Айе Куге для Радио Свобода, Белград.
От международных тем в рамках программы «Время свободы» вернемся к российским. На очереди рубрика «Не столичная Россия». Европейский суд по правам человека обязал правительство России заплатить жителю деревни Наумовка Томской области 58 тысяч евро компенсации морального ущерба. 15 лет назад, в апреле 1993 года, на радиохимическом заводе Сибирского химического комбината произошла авария. Несколько населенных пунктов накрыло радиоактивное облако. Но не все близлежащие деревни официально признали пострадавшими. 15 лет жители деревни Наумовка добивались признания их пострадавшими от аварии. Рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Небольшая деревня Наумовка находится в 15 километрах от закрытого город Северск Томской области. Ядерные реакторы Сибирского химического комбината, говорят местные жители, под самым боком. 15 лет назад, в апреле 93-го, на СХК произошла авария и случился выброс радиоактивных веществ. Пострадавшие от этого выброса признали только соседнюю деревню Георгиевка. Наумовка, по заключению экспертов, в зону заражения не попала. С таким выводом экспертизы наумовцы не согласились, рассказывает уроженка Наумовки Зинаида Коломойцева.
В деревне Георгиевка вывозили там вот все, что чистили поля и прочее, саму деревню. Ведь все машины ехали с этой грязью через Наумовку. Там даже если маршрут посмотреть, он полностью через всю деревню прошел. Во-вторых, в этот же день дети шли в школу. То есть, когда вот этот снег с осадками падал, они же пришли в школу, они же фанили.
У Зинаиды Коломойцевой папки документов и подшивок, которые говорят о том, что Наумовка попала в зону заражения. 15 лет назад ничего, кроме витаминов, фруктов и овощей, наумовцы не получили. Единственное, что сделано на деньги, выделенные Федерацией на устранение последствий радиационного загрязнения, это дорога.
Если посмотреть те документы, которые вот распоряжение правительства, и там письмо Креса, еще Черномырдин тогда был в правительстве, они все указывают на то, что вообще там пострадали мы, не знаю, на несколько миллионов рублей. И выделялись деньги. И мне вот настолько смешно, когда переселили многодетную семью из Георгиевки в Наумовку. И причем вот эти деньги, которые якобы ей выделяли, они пошли в счет компенсации за эту квартиру. То есть нашли чистое место.
Жители деревни Наумовка подавали на руководство Сибирского химического комбината в суд. Процессы в судах разных инстанций длились больше 7 лет. Но в результате наумовцы проиграли. Их деревню зоной бедствия так и не признали. Никаких компенсаций за моральный вред и нанесение вреда здоровью жители Наумовки так и не получили. Но им ничего и не положено, заявляло руководство Сибирского химического комбината. И до сих пор продолжает на этом настаивать. Андрей Шмидт, бывший руководитель информационной службы СХК, детально изучил дело 93-го.
Физического вреда здоровью причинено не было. Институт наш Томский, ни генетики, проводил исследование уже после, то есть спустя даже 10 лет, не выявлено опять-таки воздействий никаких. Да, выплачивались людям деньги, выплачивались людям питание, продукты, выдавались бесплатно практически в течение года. Деревни не работали. Это наш российский социальный фактор, причем человек, получается, не защищен сам от себя. Он пытается свои беды свалить на кого-то. Фактически, если мы берем так. Люди перестали работать, перестали хотеть работать. И начали обвинять СХК, правительство, чтобы оно решило все их проблемы.
Жители Наумовки от выброса 93-го года пострадали хотя бы потому, что из-за аварии Наумовка оказалась заложницей общественной радиофобии, говорит предприниматель Юрий Лирмак. Он уже много лет занимается проблемой атомной безопасности и даже написал об этом книгу.
Есть такие вещи, как нежелание покупателей брать картошку, которая там выращивается, нежелание купить дом, который там человек строил. Да? И вот эти такие тонкие вещи, да, они, конечно, сильно связаны с радиофобией, но они ведут к прямым убыткам. И вот в цивилизованных странах такие убытки компенсируют. В нецивилизованных обвиняют в радиофобии.
Проблема в том, что в России до сих пор нет закона о возмещении ядерного ущерба и ядерном страховании.
Закон о ядерном ущербе, он написан давным-давно, но еще не принят. Если он будет принят, я не буду верить в то, что он будет исполняться, потому что речь идет о многомиллиардных выплатах.
В 2003 году жители Наумовки подали заявление в Европейский суд по правам человека. Сегодня, спустя 15 лет, Европейский суд решил, что люди достойны денежной компенсации. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 16:30. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. В ближайшие полчаса, до конца этого часа нашей программы, вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама, материал о том, как международное сообщество намерено помогать, в частности, США намерено помогать Мьянме, бывшая Бирма, пострадавшей от разрушительного циклона, как отвечают на это местные военные власти, и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел военный парад, посвященный 63-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Впервые после 18-летнего перерыва в параде на Красной площади участвовала боевая техника свыше 100 единиц. Кроме того, впервые над главной площадью России пролетели современные военные самолеты и вертолеты. В Душанбе 20 человек пострадали, когда после парада в честь Дня Победы в толпу зрителей врезался автомобиль ГАИ. 5 раненых доставлены в больницу. По предварительной версии, у машины отказали тормоза. В Вильнюсе неизвестные залили краской памятник советским воинам. Кроме того, как сообщили местные агентства, рядом со скульптурой был обнаружен пакет с надписью «Бомба», который оказался муляжом взрывного устройства. Министерство обороны Абхазии продемонстрировало журналистам обломки сбитого в четверг беспилотного самолета. В Сухуми утверждают, что сбит уже 5-й за последнее время самолет-разведчик, принадлежащий Грузии. Тбилиси эту информацию опровергает. ООН подвергла критике военные власти Мьянмы за отказ впустить в страну зарубежных спасателей, которые могут помочь пострадавшим от разрушительного урагана. В Ливане третий день продолжаются столкновения между членами проиранской экстремистской группировки «Хезболлах» и сторонниками прозападного правительства страны. Погибли по меньшей мере 10 человек, 20 раненых. А мы продолжим разговор о новостях рассказом о последних культурных событиях. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Под лозунгом «Красота спасет мир» в Турине открылась книжная ярмарка. Она проходит 21 раз. Почетным гостем ярмарки в этом году стал Израиль. В Турин приехали писатели Амос Оз, Давид Гроссман, Эдгар Керет, Арон Апельфельд, а также израильские художники, музыканты и ученые. В дни ярмарки в Национальном киномузее пройдет ретроспектива израильских фильмов, состоятся концерты еврейской музыки, представления национальной кухни и другие мероприятия, приуроченные к 60-летию со дня образования Израиля. В связи с угрозами радикальных антиизраильских группировок дирекция ярмарки усилила режим безопасности. Выступивший на церемонии открытия президент Италии Джорджо Наполитано отметил, что книжная ярмарка – место для диалога, а не конфликта. Ожидается, что Туринскую книжную ярмарку, которая закроется 12 мая, посетят 300 тысяч человек. В Австралии объявлены лауреаты престижной ежегодной премии за лучший портрет. Художница из Сиднея Дейл Катрин Бартон получила первую премию за автопортрет. Особое внимание прессы вызвала картина, получившая приз зрительских симпатий. Портрет голливудской звезды австралийского происхождения Хита Леджера, скончавшегося в январе этого года в Нью-Йорке от передозировки снотворного. Винсент Фантауца завершил работу над портретом незадолго до смерти Леджера. На полотне актер сидит на земле, а два его двойника что-то шепчут ему в уши. За картину проголосовали большинство из 32 тысяч зрителей, посетивших выставку финалистов конкурса. Суд в Мехико вынес решение по делу поэта Серхио Вица Родригеса, обвиненного в оскорблении национального флага Мексики. В 2000 году Родригес опубликовал в журнале стихотворение, открывающееся так: «Я подтираю мочу флагом моей страны, этой тряпкой, на которой лежат собаки и которая ничего не означает». Судья Хосе де Хесус Баналес постановил, что поэт должен заплатить штраф в размере $5. Судья подчеркнул, что штраф имеет символическое значение и призван препятствовать антисоциальному поведению. Поэт объявил, что считает приговор покушением на свободу самовыражения, не намерен платить штраф и будет подавать апелляцию в суд высшей инстанции. На 90-м году жизни в Нэшвилле, штат Теннесси, скончался Эдди Арнольд, исполнитель песен в стиле кантри. Он впервые появился на эстраде в середине 40-х годов. В 47-м году его песня возглавила хит-парад музыки кантри. 28 его композиций занимали первую строчку хит-парадов, а одна вошла в десятку самых популярных американских композиций прошлого века. Последний альбом Арнольд выпустил в 2005 году.
Дмитрий Волчек, новости культуры. А мы вернемся к одному из самых громких и трагичных событий последних дней, к ситуации в Мьянме, которая, Мьянма, бывшая Бирма, которая стала жертвой разрушительного циклона. Число пострадавших, по оценкам ООН, может достигать 1,5 миллиона человек. Заместитель генерального секретаря ООН, глава ведомства по гуманитарным операциям Джон Холмс предупредил, что последствия трагедии окажутся еще более тяжелыми, если международное сообщество не сможет своевременно оказать населению Мьянмы необходимую помощь. Также ООН подвергла критике военной власти власти страны за отказ впустить в страну на зарубежных спасателей. О том, как Соединенные Штаты намерены помочь населению этой страны, и как американские эксперты видят ситуацию с отказом бирманской хунты впустить в страну иностранцев для помощи собственному населению, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, требующую от военных властей Республики Мьянма снять ограничения на иностранную, в частности американскую, помощь пострадавшим от урагана. Авторы резолюции, влиятельные сенаторы Джон Керри, демократ, и Ричард Лугар, республиканец, заявили, что Конгресс готов выделить дополнительные средства на помощь бирманскому народу сверх того, что Америка дает для той же цели ООН и другим международным организациям. Почти одновременно с действиями Сената Белый Дом предложил 3-миллионную помощь Мьянме и объявил, что готов направить 4 военных корабля с одеялами, средствами для очистки питьевой воды и так далее. Эти корабли находятся у берегов Таиланда. Директор Центра за мир и свободу при независимом институте Айван Иланд говорит. Я думаю, это естественная для любой недемократической власти подозрительность к иностранцам и нежелание пускать их в свою страну, ибо в них видят угрозу режиму. Это типичная паранойя любой военной хунты. Естественно, хунте не нравится последовательная и жесткая критика со стороны Соединенных Штатов, наложенные Америкой санкции. К тому же первая леди Лора Буш сделала редкое для нее политическое заявление, обвинив власти Мьянмы в преступном бездействии, ведь бирманцы получили сведения о надвигающейся опасности не от своих властей, а от иностранных средств массовой информации, в частности от Радио Свободная Азия и Голос Америки. Конечно, военной хунте такие заявления не нравятся. А тут еще президент Соединенных Штатов чествует главного оппонента военной хунты Аун Сан Су Джи. Вашингтон искренне хочет оказать гуманитарную помощь пострадавшему народу, но военная хунта готова пожертвовать еще сотнями тысяч своих граждан, лишь бы сохранить власть. Хочется все же надеяться, что двери для американской помощи откроются. Так думает Айван Иланд из Центра за мир и свободу при независимом институте. По сообщениям представителей ООН, военная диктатура затягивает принятие гуманитарной помощи не только от Соединенных Штатов. Директор Азиатского отделения Всемирной продовольственной программы ООН предупреждает, что положение критическое, и каждый день отсрочки получения помощи – это угроза здоровью и жизни сотен тысяч людей.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Широградский.
Как оценить передачу президентской власти в России с точки зрения содержательного смысла? Трудно же считать, что вся череда борьбы с врагами, выборов, диспутов, обсуждений Соловьева и Шевченко, умственных дискуссий в разных местах и, наконец, инаугурации утверждения в Думе имела своим окончательным смыслом фразу нового премьера о том, что государство не будет жалеть денег на борьбу с курением и алкоголизмом, пишет Андрей Левкин на сайте Polit.ru.
Ясно, что не следует все сводить к отвлеченным фактам, тем более, что про них мало что известно. Например, телевидение демонстрирует соборный энтузиазм в Госдуме, а в прессе сообщается о том, с какими словами будущий премьер пришел в Госдуму накануне. «Привет, начальству», — обратился он к пришедшим в Кремль депутатам. Гости удивленно посмотрели на Путина. «Вы все начальники, я нет», — объяснил свое вступление он. Какая из этих фактур более отвечает действительности? Мозг, желающий содержания, не может удовлетвориться такой двусмысленностью и ищет себе другие точки опоры. Конечно, в таких случаях событие состоит из самого себя лишь процентов на 15, а недостачу восполнят мнения по его поводу.
Так что же все это было и как к этому относиться? Основных мнений примерно 3.
Мнение эстетическое. Например, по серому, серому, вымершему от какой-то эпидемии городу едет восставший из преисподней кортеж. Черный гроб Мерседеса с тонированными стеклами и всадники ада на мотоциклах и в шлемах с опять-таки затонированными стеклами. Городской пейзаж похож на исторические трехмерные реконструкции с Третьего канала. Там вечно не хватает денег, чтобы населить пустые пространства компьютерной массовкой из ликующей толпы. А может, авторам просто лень? При входе в Георгиевский зал начинается другая эстетика. Сокуров, русский ковчег, проход умершего персонажа мимо сиятельных трупов, фантомов прошлого. Философское мнение. Им работает вопрос о том, кто же теперь все же главный. Этот вопрос уже стал теперь бытовым. Правда ли, что 7 числа кто-то пришел, а кто-то ушел? Но это не вопрос, на который надо отвечать, а ощущение, формулируемое в виде вопроса. Технологическое. Мнение составляет традиционные рассуждения на тему спецоперации как технологической основы деятельности власти. Ну, все, что бы власть ни делала, она делает именно в этом формате. Новизны тут никакой, а нюанс состоит разве что в том, сохранится ли данная методика. Впрочем, второй нюанс – целью спецоперации может быть только сама спецоперация и ничего кроме нее.
Задача состоит в том, чтобы связать три мнения вместе, считает Андрей Левкин.
Разумеется, никаких здравых выводов из инаугурации и утверждения нового премьера сделать нельзя. Не для того они происходили. Ритуал есть ритуал. Даже похоже на балет, имея в виду не только эти два дня, а и весь предыдущий исторический период. Чтобы соединить данную эстетическую позицию с неопределенностью относительно того, кто теперь главный, и спецоперациями, можно уточнить. Да, это был балет, вот только перед его началом зрителям не раздали бумажки с либретто. Раздавать их стали только потом. Почему, спрашивается, это нельзя было сообщить накануне? Сразу бы повысилось внимание к картинке, кто где стоит и, значит, кто там на каком счету. Как вообще можно понять балет без либретто на отдельной бумажке? Так могут только сами участники представления. Да, спецоперации тоже современное искусство, но уж очень герметичное, чистый андеграунд. А публике скучно. Так что основная надежда на перемены состоит не в том, что вместо балета будет что-то другое, но что искусство станет ближе к народу, и либретто начнут раздавать до представлений.
В целом же имел место чрезвычайно исторический момент, иронически утверждает Андрей Левкин.
Вопрос, конечно, совершенно риторический, потому что я не думаю, что сейчас в любом состоянии вспомнить, когда это началось. Похоже, дело было в 2003 году, с коллегами так вот прикинули, решили, тогда все это начиналось с Егора Иванова. В общем, это такое историческое, а интересно другое. Вот фактически все политологические, идеологические и прочие повестки, как это называется в России сейчас, и среднесрочно, краткосрочно, они все ориентировались вокруг темы передачи власти. Вот в эти два дня, 7-8 мая, произошло полное обнуление всех имеющихся сценариев. О чем теперь говорить? Возникает такое вот совершенно нулевое состояние того, что связано с российской политикой, и просто интересно, что и в какую сторону тут будет расти. Интерес даже не столько тактический, стратегический, а просто как это будет продавливаться, ставиться в общественно-политическое поле, скажем так.
И как вы думаете, вот эта тема, вернется ли Путин в 2012 году, она будет доминирующей?
Знаете, это какая-то растерянность, да? Должно же быть какое-то будущее, которое должны ведать политологи. Там по этим ответам, которые были во времени новостей, задавшие этот вопрос, следует, что вообще никто ничего не понимает, конечно же. Надо же как-то забить это пустое место. Думаю, что сейчас, надеюсь, не актуально, но всерьез это рассматривать сложно. Получится, опять-таки, с точки зрения такой подковерной, рассуждать сейчас о 2012 году, это означает фактически сплавлять нового президента. Тоже как-то странно.
Андрей Левкин, сайт Polit.ru. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:45. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел военный парад, посвященный 63-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В Душанбе 20 человек пострадали, когда после парада в честь Дня Победы в толпу зрителей врезался автомобиль ГАИ. В Вильнюсе неизвестные залили краской памятник советским воинам. Министерство обороны Абхазии продемонстрировало журналистам обломки сбитого в четверг беспилотного самолета. ООН подвергла критике военной власти Мьянмы за отказ впустить в страну зарубежных спасателей, которые могут помочь пострадавшим от разрушительного урагана. Американские военные опровергли сообщения о задержании лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Аюба Аль-Масри. В Ливане третий день продолжаются столкновения между членами проиранской экстремистской группировки «Хизбаллах» и сторонниками правительства страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Объем внешней торговли России в январе-марте увеличился почти на 51% по сравнению с показателем первого квартала 2007 года и составил 163 миллиарда 300 миллионов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. При этом доля стран Европейского Союза во внешнеторговом обороте страны за этот период выросла с 51,6% до 53,7%. Министерство финансов России 13 мая проведет третий аукцион по размещению бюджетных средств на депозитах в коммерческих банках, максимальный объем которого составит 50 миллиардов рублей или в пересчете около 2 миллиардов долларов. В апреле в России состоялись два таких аукциона, в ходе которых коммерческие банки привлекли примерно 41 миллиард рублей или менее 14% от максимальной суммы, выделенной тогда на эти цели бюджетом. Предпринимаемые Министерством финансов действия призваны расширить объемы ликвидности российских банков в условиях, когда привлечение ими новых капиталов на западных кредитных рынках стало значительно более дорогим. Об этом заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Сегодня есть серьезная, действительно, задача для российской банковской системы – это научиться функционировать в изменившихся условиях. Изменение условий связано прежде всего с возросшей стоимостью финансовых ресурсов, то есть с выросшими ставками, прежде всего, на внешних рынках. Можно сказать, что основное изменение, которое сегодня происходит или произошло уже, это завершение того, что называлось эпоха дешевых денег.
Объем экспорта из России необработанных лесоматериалов, согласно данным таможенной статистики, сократился в первом квартале на 4,5% по сравнению с таким же периодом 2007 года, до 10 миллионов 700 тысяч кубометров, но в денежном выражении вырос примерно на 10% до 1 миллиарда долларов. В России с 1 апреля вступило в действие постановление правительства об увеличении с 20 до 25% экспортной пошлины на необработанный лес. Предполагается, что в январе 2009 года ее ставка вновь вырастет до 80% от таможенной стоимости. Эти меры, как считает правительство, должны дать стимул инвесторам финансировать проекты строительства производств по глубокой переработке древесины, говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
У нас много ресурса, и этот ресурс сегодня как экономикой, так и в целом страной плохо используется. Четверть мировых запасов леса находится в России. Это запас очень большой. Используем его крайне плохо. Но не стоит сегодня задача стать поставщиком сырья для Китая, там, Европы, Америки, для кого угодно. Потому что использование сырья вот именно в таком виде, как необработанная древесина, это ничего экономике, кроме усталости, по большому счету, не дает.
Экономика Соединенных Штатов не находится в рецессии, а принятые американскими властями меры позволят ускорить ее рост в текущем квартале, заявил руководитель группы экономических советников президента США. В первом квартале рост ВВП США составил 0,6%, что соответствует его темпам в конце 2007 года. Рецессией же считается снижение общего объема экономики, отмечаемое на протяжении двух кварталов подряд. Несмотря на это, большинство независимых американских экономистов полагают, что рецессия в стране уже наступила. Вместе с тем, эти события, как прогнозирует руководитель Министерства финансов России Алексей Кудрин, серьезно не повлияют на темпы роста российской экономики.
Независимо от происходящих в мировой экономике событий, возможно, глубокой рецессии, мы будем иметь устойчивый рост, что позволило мне сказать о том, что мы стали островом стабильности. Независимо от того, что мы будем иметь влияние и некоторые ощущения толчков мировой экономики, будь то снижение экономического роста, будь то снижение фондовых индексов. Тем не менее, российская экономика имеет хорошие возможности сохранять высокий темп роста.
Мировой продовольственный кризис продолжится до 2015 года, и до этого срока цены на зерно останутся повышенными, прогнозирует президент Всемирного банка Роберт Зеллик. В связи с этим он призвал страны изменить политику в области аграрной промышленности с целью гарантировать снабжение населения основными зерновыми культурами. Прежде всего, по словам президента Всемирного банка, это относится к биотопливу, которое следует производить не из зерна, а из целлюлозы. Пока же, как считают эксперты, цены на зерновые культуры как в России, так и на мировом рынке будут расти. Говорит президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
В течение прошлого сезона цены на зерно росли. Это объективная вещь. Основной, главной движущей силой этого роста цен был мировой рынок, конъюнктура мирового рынка. Цены росли во всем мире на зерно, не только в России. Россия, как сообщающийся сосуд с мировым рынком, просто следовала общей мировой тенденции и только. Это не какие-то проблемы с нашим отечественным российским зерновым балансом, дефицитом, нехваткой зерна, боже упаси, ничего такого у нас нет.
Самый длинный в мире мост планируется построить между двумя странами Персидского залива – Бахрейном и Катаром. Его протяженность составит 40 километров, а стоимость строительства – 3 миллиарда долларов. До сих пор самым длинным в мире мостом, как единым сооружением, считается мост через озеро Пон-Шартрен в американском штате Луизиана – 38 километров 400 метров. Курс доллара на сегодня 23 рубля 88 копеек, на 13 копеек выше, чем в последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 60 копеек. По сравнению с четвергом он подешевел на 18 копеек.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Для туристов эта страна ассоциируется с такими клише, как «Русалочка» в Копенгагене, гамлетовским замком Эльсинор и пивом Туборг. Но интересная жизнь и в датской глубинке. Об этой провинциальной сельской жизни история скандинавского корреспондента «Радио Свободы» Сергея Джаняна.
Центральная Дания, большой остров Фюн, местечко Снаруб, расположенное между поселками-близнецами со столь же характерными названиями Краруб и Квендруб. От Копенгагена сюда добраться легко, чуть больше часа в сверхбыстром экспрессе. Если в рабочем графике не предвидится поездок, утром можно присесть у окна, твердо зная, что сейчас увидим. Сначала муниципальное такси заберет детей в школу. В 8 на аллее появится зоркая толстуха-соседка с пуделем в шариках. Чуть позднее прошелестят на велосипедах старшеклассники. И, наконец, ровно в 10 слышится фырканье дизельного почтовика. Хлопнула дверца, промелькнул почтальон в алом пиджаке, и апельсинового цвета фургончик с вензелем королевской почты катит дальше. Обычаи в датской деревне простые. Если человека нет дома, посылку оставят прямо на крыльце. Сельский супермаркет с интригующей вывеской «Фокус». Цены, как везде, придорожные, на порядок выше обычных. Супермаркет, к тому же, заправочная, почта, служба доставки лекарств и, по совокупности, центр культурной жизни. Заправляет хозяйством пропахший сыром человек, бородатый хозяин Аскер. Его иногда подменяет дочь Эника, с которой мы почти друзья, если можно назвать дружбой ежедневное пятиминутное общение через конторку.
Несколько месяцев назад я была в США. Устроилась на ранчо, ухаживать за лошадьми. Хозяева платили хорошо, но по-черному, пока соседи не настучали в налоговую полицию. Из Америки меня выслали, но я совершенно довольна, что пережила такое приключение. Теперь буду готовиться к поступлению в финансовую школу.
На центральной площади за павильончиком с мороженым высится единственный символ власти – памятник премьер-министру 50-х Эрику Эриксону, здешнему уроженцу. Чугунный премьер вышел ростом с тинейджера и к вечеру может напугать заезжего человека до икоты. Днем его не видно в толпе, а раз в неделю Эриксона вообще обкладывают ящиками с помидорами. По четвергам на площади – базарный день. Еще через пару домов – важный очаг цивилизации – районная библиотека. Несмотря на удаленность от столицы, отказы здесь – редкое дело. Если того, что вам нужно, нет наличия, библиотека рассылает запрос в другие хранилища. Некоторые книги приходят с пометкой КГБ. Грозная аббревиатура означает всего лишь «Конголей библиотек». Королевская библиотека. Особняком стоит исполненное из стекла и бетона отделение областной газеты «Фюнстифтен». Типичная провинциальная датская газета пестрит заголовками «Пойман похититель велосипедов», «Фру Хансен 40 лет за конторкой», «Революционные принципы лечения геморроя». А еще в номере «Блошиные рынки» на этой неделе, «Как похудеть во сне», «Рецепт дня». Там и сям вкраплены крохотные рекламные фото продажных блондинок с неестественными грудями. Но на этот товар спрос провинции вялый. Сельский публичный дом – это даже для Дании чересчур. Задача локальной газеты – рассказать местным жителям об их буднях. Разумеется, мы освещаем и то, что происходит в Дании в целом. Горячая тема сейчас – это общенациональная забастовка медперсонала и работников домов престарелых. Однако читатели все же больше рады историям, касающимся их повседневной жизни. Газета позволяет людям лучше ориентироваться в событиях здесь, на острове, а бывает и что-то улучшить в своей жизни. Поэтому, несмотря на обилие центральных газет, большинство наших подписчиков предпочитает ограничиваться лишь чтением нашего издания, говорит сотрудник газеты «Фюнстифтинга» Каспер Локвист. Как и положено всякому провинциальному местечку, Снарупу тоже есть что показать миру. По соседству находится сохранившийся в практически идеальном состоянии средневековый замок Эйсков. Содержать столь крупную собственность в стране с высоченными налогами – дело самоубийственное. Недвижимость херела и рушилась, пока владельцам не пришло в голову сделать из замка туристический аттракцион. Теперь замок Эйсков популярен в Дании ничуть не меньше всемирно известных Леголенда и парка Тиволи. Кроме того, в Эйскове устраивает вечера для ценителей классической музыки. Туристическая программка не без гордости сообщает, что здесь играл сам Ростропович. Замок славится также ручными привидениями, обширной коллекцией старинной техники, часовней с восковым Дракулой в гробу, а также приманкой для туристов – бамбуковым лабиринтом. Щит перед входом извещает, что выбраться отсюда можно за четверть часа. Однако умные люди обычно затрачивают несколько больше времени. Ниже приписка. Если вы все-таки заблудились, не стоит беспокоиться. Каждую осень мы вычищаем лабиринт.
Ежегодно у нас бывает до 200 тысяч посетителей. Однако особой любовью Эйсков пользуется у японских туристов. Одна предприимчивая японская фирма, купив у владельцев лицензию, выстроила на Хоккайдо копию нашего замка. Потому-то туристов из страны восходящего солнца и тянет сюда как магнитом. Но приезжают ли они убедиться в подлинности Эйскова или просто сличают копию с оригиналом, я, правда, не знаю.
Говорит администратор замка Сюзанна де Лорен. В супермаркете Снарупа изредка можно видеть владелицу замка, графиню Лаурвик Билли. Баскетбольного роста женщина в блейзере, закинув тележку ящичек Кока-Колы, вежливо здоровается и встает в очередь вместе со всеми. Выходя, мы с графиней разъезжаемся в разные стороны. Я на хозяйственном велосипеде, она на чернильном даймлере. Краем глаза отмечаю, что дверца машины слегка помята. Деталь эта на миг объединяет нас не хуже демократической Кока-Колы. А с другой стороны, какие такие особые знаки близости нам нужны? Мы же соседи. В датской деревне это больше, чем родственники. Сергей Джанян из Дании, специально для Радио Свобода.
Такая замечательная прогулка, путешествие по датской глубинке нашего корреспондента, скандинавского корреспондента Сергея Джаняна завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Главная тема российская, праздничная, День Победы. Сегодня парады прошли не только в Москве, но в других российских городах. В парадах участвовала военная техника. Поговорим о том, что происходило как раз за пределами столицы. Также мы поговорим на международную очень важную тему. Речь пойдет о предстоящих в воскресенье сербских выборах парламентских. Это досрочные выборы, от них зависит довольно многое в политическом развитии страны и в ситуации на Балканах в целом. Итак, эти темы, наши постоянные рубрики, некоторые другие материалы. Все это теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День 8 мая был днем освобождения. Он освободил всех нас от национал-социализма.
Циники называют День независимости Израиля праздником шашлыков.
Я считаю, что Путину повезло. За 8 лет правления не было ни одной холодной зимы.
Генеральный секретарь ООН очень обеспокоен трагической ситуацией.
Россию снова стали уважать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.